Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. И сегодня мы будем говорить об одном из самых насыщенных смыслами продуктов питания в истории человечества. А начну я со строк, которые каждый из нас помнит с детства. «Жили-были дед и баба, и была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко, не простое, а золотое». Яйцо по праву можно назвать одним из самых первых религиозных символов в человеческой культуре. Об этом говорят многочисленные мифы и легенды, зафиксированные во всех уголках мира. Мифы о яйце, в котором заключено все, что когда-либо будет создано, знали Индия и Китай, египетская и финикийская цивилизация, античный мир, а также народы Африки, Центральной Америки и даже Австралии и Океании. Древние народы уже способны были осознать такой парадокс. Яйцо содержит в себе зародыши жизни и движения, хотя само по себе не обладает ни тем, ни другим. Сам окружающий мир, всю Вселенную часто представляли как мировое яйцо. Небосвод – его скорлупа, вода – белок, а огонь – желток. Яичный желток сравнивали также с Солнцем, плавающим по внутренней поверхности небесного свода. Или такая философская трактовка. Скорлупа – это граница мира, а находящийся внутри зародыш – это жизненная сила, которая наполнена все вокруг. В некоторых мифах из расколотого яйца на свет появлялись боги или герои, или даже сам бог Демиург. То есть здесь шуточный философский вопрос, что раньше было – курица или яйцо, вообще не стоит. Все древнейшие мировые представления однозначно утверждают – прежде было яйцо, а из него уже появился тот, кто создал Вселенную. Славянская культура – не исключение. Славянские народы знали и космогонические мифы, и апокрифы, и сказки, в которых яйцу отведена важная и часто уже совсем непонятная нам роль. Например, версий о смысле той самой сказки о курочке-рябе огромное множество. Но о чем она в действительности, вряд ли уже кто-то скажет определенно. Но кое-что проследить можно. По народным представлениям, яйцо – это начало всех начал, средоточие жизненной силы, символ возрождения и плодовитости. Мотив преодоления смерти через заключенную в яйце жизнь отразился, к примеру, в такой загадке: «Живое родит мертвое, а мертвое родит живое». Славянские волшебные сказки о Кощее, смерть которого заключена в яйце, тоже заставляют задуматься о взаимосвязи жизни и смерти или бессмертия и смертности. В болгарских и сербских загадках и детском фольклоре солнце изображается как божье яйцо, звезды – как яйца, снесенные небесной курицей, а звездное небо – как решето, полное яиц. В русских апокрифах весь мир предстает в виде огромного яйца, скорлупа которого – это небо, пленка – облака, белок – вода, а желток – земля. Но особое значение яйцо получало вне празднеств в честь весеннего равноденствия. Многие народы считали, что эта солнечная фаза – своеобразный день рождения мира, который когда-то был днем его сотворения. И в своих обрядах они ежегодно подновляли основы мира, символически повторяя акт творения. Например, в Ливии, Шотландии и Франции в этот день с вершины холма сбрасывали яйца, окрашенные в красный цвет. В свою очередь, этот обычай произошел от ритуального жертвоприношения в день весеннего равноденствия, во время которого жрецы солнечного бога Митры разбрызгивали кровь жертвенного быка. В христианской культуре его сменила символическая жертва Агнца Христа. А само яйцо, имеющее общепринятый в народной традиции солнечный цвет скорлупы, символизирует возрождение и оплодотворяющую силу, победу солнца и весны в борьбе против ночи и зимы. Интересно, что, как и все древние поверья и обычаи, связь яйца с весной, первой зеленью и солнцем имеет под собой самые что ни на есть практические основания и глубокий природный смысл. Об этом мне рассказала Мария Емельянова, которая увлекается исторической реконструкцией, преподает в Московском доме ремесел «Славич» различные виды женских рукоделий, а все теплое время года с удовольствием проводит в своем деревенском доме в Ярославской области, где ведет настоящее крестьянское натуральное хозяйство.
Как раз именно вот это вот сочетание зелени с яйцом очень традиционно весеннее, потому что зимой темно, куры не несутся. И почему именно все весенние праздники связаны там с символом яйца? Потому что весной увеличивается световой день, и куры начинают радостно нестись. Яичница, как обрядовое блюдо, использовалась в большом количестве. Как раз там у православных кончался пост. И чтобы восстановить как-то силы, яйца – это легко усвояемый белок, очень полезный, в общем, для истощенного после зимы организма.
Вот где древние корни единственных обрядовых яиц, которые мы знаем сейчас. Это яйца, крашеные на Пасху. При этом и сама Пасха уже не привязана к весеннему равноденствию, а высчитывается по лунному календарю и плавает в довольно широких пределах. Но в то же время наши предки-славяне отнюдь не ограничивались пасхальными яйцами. Начиная красить их в период весеннего равноденствия, в тот праздник, который мы сейчас называем Масленицей, они продолжали делать это вплоть до Троицы. А яичница, как обрядовое блюдо, широко употреблялась и дальше, вплоть до Купалы, то есть до летнего солнцестояния. Об этом мы говорили с Анной Щетининой, ведущим методистом отдела сохранения и развития нематериального культурного наследия Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.
Троица у нас приравнивалась к вегетативному периоду, когда уже произошли посадки и все пошло в рост.
И центральную роль играла береза, да, в обрядах?
Да, конечно. В принципе, использовалась зелень. Естественно, для того, чтобы березку заломать, да, веночки завивать, искали, конечно же, старались березу, но если таковой не случалось, могли использовать и какое-то другое дерево.
Ну, в первую очередь, украшали дом, да?
Украшали
приходя из церкви,
дом, да.
Приносили
Нет,
с собой эти ветки.
Украшать дом начинали до похода в церковь. То есть за день, за два до Троицы уже все было празднично и зелено. Многие молодые деревца срубали перед домом, ставили так же, как в церкви. Кто-то просто ветками украшал. То есть украшено было все, начиная от наличников снаружи дома и заканчивая всем внутри в доме. И центральное место, конечно, было у нас у иконы. Вот как раз к иконе ставили именно освященные веточки, которые были освящены на Троицу в церкви. И их вот ставили как раз к иконе. Также туда же вешали венок троицкий. Считалось то, что троицкий венок в течение года, если заболеет голова, его одеть, то он избавит от головных болей. Да, вот как-то так было заведено. То есть девушки иногда плели по несколько венков. Кто-то ходил гадает, да, пускали на воду суженого ряженого своего встречали. Ну, там опять же много было категорий. Могли и на суженных ряженых гадать, могли и на долготу жизни гадать, и что случится в этом году. То есть, в принципе, в основном просто загадывали. Да, что должно быть, а дальше уже смотрели, потому поплывет венок, не поплывет, в какую сторону поплывет. Если Троица у нас является переходным моментом, можно сказать, к зрелости природы, да, соответственно, к плодородному периоду девушки, которая уже созрела и готова выйти замуж, да, Пасха у нас в большей степени считается мужским праздником, да, волочебники у нас там ходили, волочились, обмочились и пели, да, тоже это обходили дворы. На Троицу в основном занимались обходом дворов именно девушки.
Которым девушки уже замуж пора.
Да, которым пора замуж. То есть это был такой обряд, когда также ходили по домам, то есть пели троицкие песни, ходили по домам, им что-то подавали. Естественно, в первую очередь подавали именно яйца. То есть это уже начался период такой яичный, можно так сказать. Только если на Пасху у нас были крашеные яйца, то тут уже в большей степени встречались на Троицу тоже крашеные яйца.
Крашеные, наверное, тем же самым березовым листом, да? Больше в такие натуральные
больше,
цвета.
Больше, да, больше зеленый цвет встречался.
Зеленый,
но
синий,
достаточно
вот мы...
часто, да, им давали уже сырые яйца. Девушки ходили отдельно от молодых людей в первой половине дня, ходили куда-то либо в лес, либо на поле, где росла, либо березы, либо что-то, клен какой-то. И под этим деревом, во-первых, они обязательно кумились. давай покормимся, кумушка, ты мне кумушка, я тебе голубушка, да. Считалось то, что в течение года, пока идет это кумление, то есть это не на всю жизнь, это именно на один год. На следующий
или
год
кумиться. Ссоры.
Да, кумиться ты начинал. Но считалось, что в течение года они не должны ссориться. Уж я не знаю, насколько правда это случалось, но старались.
Кумушки, кумитеся, кумитеся, любитеся, кумитеся, любитеся, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите...
Не обменивались при этом украшениями, одеждой, яйцами теми же самыми.
Могли обмениваться всем чем угодно. Могли обмениваться венками, украшениями, теми же самыми яйцами. Что-то обязательно вешали на троицкое дерево, то есть его украшали, уничтожали потом это троицкое дерево, развивали его, либо просто развивали, снимали с него все, что было повешено до этого, либо же дерево уничтожалось, сбрасывалось либо в воду, либо во враг, в зависимости от того, даже в какой-то степени от ландшафта. Природа зависела, что у нас где находится. И обязательно под деревом, помимо кумления у девушек, происходила ритуальная яичница, да, трапеза ритуальная. Вот тут как раз девушки собирались, жарили обязательно там яичницу, ели эту яичницу. Ну, естественно, хлеб был на столе, то есть, ну, что-то, какие-то такие походные варианты. Либо же просто приходили с вареными яйцами и ели. Но это уже упоминание достаточно позднее, то есть это уже когда обряды стали уже в какой-то степени отмирать, тогда уже просто ходили с вареными яйцами. Но все равно как бы обряд жил достаточно долгое время.
Эти кумления, хороводы все, они были чисто девичьими и обрядовыми, а потом какого-то совместного угощения с парнями не было вечером, когда они приходили, приносили какие-то гостинцы.
Про угощение здесь двоякое как бы рассказы идут. Но точно были гуляния вечерние, то есть девушки делали свои дела и уходили. Опять же, старались, чтобы именно вот все происходило без парней. Хотя многие парни за ними следили и всю малину им портили. Вот. А так вообще, в принципе, как бы вот вечерние гуляния, тут уже присоединялись все, и старый, и млад. То есть и уже и замужние выходили, женатые, на гуляния на Троицке. Тут и частушки пели, и песни специальные троицкие пели. И тут, да, был общий стол, было общее угощение, все собиралось уже. И там же опять же водили хороводы, и там же опять же молодые люди знакомились между собой.
Какие у нас рязанские такие вот известные песни?
Есть обрядовые троицкие песни. Это те же самые «Ой, Лада». «Ой, Ладо, Троица святая». Ой, Ладо.
В одном известном фильме главная героиня рассказывала о том, сколько есть способов приготовления картошки. А я сейчас постараюсь продемонстрировать, какими способами можно приготовить яичницу. Уверяю вас, некоторые из них удивят даже искушенных кулинаров. Для нас яичница – это понятное и однозначное блюдо, настолько простое, что даже вошло в расхожее понятие о холостяцком рационе. Между тем, в словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля приводится целая обширная классификация. Яичница – кушанье, блюдо из пряженных на сковороде яиц. Яичница выпускная – из яиц, взбитых с молоком, иногда с прибавкой у мучицы, сухариков, ветчины, луку. Яичница цельная или глазунья – целышка, целушка, скородумка или яйца, выпущенные на сковороду целиком. Яичница ноздреватая, приподнятая на белках. Готовят и шоколадную яичницу. В пермяцких говорах яичница – молочная похлебка с подбитыми яйцами. В тверских – картофель с молоком, даже вовсе без яиц. То есть здесь под словом «яичница» подразумеваются самые разные блюда. От привычного нам кушанья до того, что сейчас мы называем омлетом или картофельным пюре. Но все-таки здесь, как в мифе о творении, первично, разумеется, яйца. Самой известной яичницей по праву можно назвать глазунью, приготовленную таким образом, что желток не разбивается и не смешивается с белком. Название само по себе достаточно выразительное, хотя в народной речи оно может звучать еще забавнее – глазуха, яичница глазатая или глазастая. Смысл понятен – целый яичный желток на фоне распластанного поджаренного белка действительно напоминает глазной белок со зрачком, который взирает на нас со сковородки. Но ученые сомневаются в такой очевидной, казалось бы, трактовке. Дело в том, что глаз в привычном нам значении орган зрения фиксируется в памятниках русского языка лишь с конца XVI – начала XVII века. А до этого его главным и, как считают, первоначальным значением было шарик, кругляш. Может быть, название глазунья связано именно с этой древней мотивировкой? Не совсем понятно. Хотя и сама яичница-глазунья, как блюдо, не встречается в кулинарных книгах до XIX века. Но это еще ни о чем не говорит, потому что, по словам Анны Щетининой, именно глазунья используется в свадебной обрядности как один из самых известных в традиции способов показать, честна ли была невеста.
Когда происходило самое интересное между молодыми, на следующий день проверяли, честное, нечестное. Воронежская, Липецкая областях, там, извините, простынь вывешивали. А у нас в некоторых местах можно встретить упоминание, что выносили там пирог, и сверху либо украшенный, либо неукрашенный калиной. Либо же на второй день жарили же обязательно яичницу, приходили к невесте, родственники собирались, и там жарили яичницу. Где-то в каких-то селах я знаю упоминание, то, что это так же, как вот сейчас свадебный торт, режут, выкупают куски, чтобы его скушать, нужно было молодым заплатить.
Я еще слышала, что блины пекли, и смотря откуда жених начинает есть блин, если с краешка, то все в порядке, а если с серединки делает дырку в блине, то уже...
Там и с этой яичницей тоже был интересный момент. Как он вилку держит, как он ее подковырнул. Это можно долго рассказывать. Наши предки, они были достаточно хитри на выдумку. С одной стороны и не прозвучало, а с другой стороны все прекрасно поняли.
Ох, заря, а моя зорюшка, о, раннее, ох, да вечернее, ой, ля-ля-ля.
Еще один способ приготовить яйца, освобожденные от скорлупы, это омлет. Несмотря на то, что само слово пришло к нам в XIX веке из французского языка, мы видели, что удаля, яичница выпускная, упомянута в числе традиционных народных способов приготовления яиц, принятых у русского народа. Она могла восприниматься как своеобразная запеканка или та же молочная похлебка с яичной или мучной заболткой. Тем более, что условия русской печи как раз благоприятствовали такому способу приготовления. Запекать яично-молочную смесь, часто с добавлением других продуктов, в первую очередь той же зелени, в печке куда логичнее, чем жарить яйца в масле, что вообще русской кухне не очень свойственно. И уже потом такое название могло перейти на другие виды запеканок, уже совсем без использования яиц, из кислого и свежего молока или из взбитого картофельного пюре с молоком. В одном из посланий Пушкина к другу есть такие строки. «Угольяне или кальоне, закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари». Эти стихи вызывают недоумение. Яичницу можно поджарить, запечь, распарить, но как же можно сварить? В одной из кулинарных книг XIX века обнаружился такой рецепт, который называется «Яйца всмятку» или «Яичница с молоком и зеленым луком». Вот его описание. На бутылку цельного молока взять 4 самых свежих яйца, кусочек масла, пол-ложечки соли и горсть изрубленного зеленого луку. Разбить яйца до гладкости, поставить в кастрюльке на плиту, мешая. Как только начнет густеть и делаться кусочками, подавать, чтобы не дать отскочить сыворотке. Видимо, именно такая яичница, сваренная в молоке, пришлась по вкусу Александру Сергеевичу. Тут нужно отметить и еще один момент – название «яйца всмятку». Оказывается, и это словосочетание имело в XIX веке целых 2 значения. То, что блюдо упомянуто в составе меню итальянского ресторана, да еще рядом с типичными макаронами с пармезаном, тоже не должно обманывать. Я нашла упоминание о том, что обрядовая троицкая яичница у казаков могла готовиться точно таким же способом. Содержимое яиц выпускали в кипящее молоко. Характерно, что эта экзотическая яичница, пишет краевед Грибанов, не жарилась, а варилась в полевом котле, подвешенном на переносной треноге тарабарке. Все признаки обрядового блюда налицо. И напоследок добавлю несколько идей для современной яичницы. В нашей семье все любят омлет, равно как яичницу, с различными добавками – колбасой и сосисками, жареным луком, помидорами, любой овощной замороженной смесью. А если в омлетную смесь добавить порубленные крабовые палочки и сладкую салатную кукурузу, то на завтрак вы получите замечательный горячий аналог классического салатика. Впрочем, с тем же самым успехом его можно есть и в холодном виде. Сейчас в продаже можно найти много забавных формочек для фигурной яичницы. Особенной популярностью пользуются формы сердечки, видимо, для парней, желающих подать своей избраннице романтический завтрак в меру своих скромных кулинарных способностей. Я же очень люблю готовить порционную яичницу в съедобной формочке из ломтика черного хлеба. Такой художественный завтрак у нас называется «Солнышко в окошке». Для его приготовления из кусочка дарницкого вырезается мякиш. Полученная рамочка быстро поджаривается с одной стороны, переворачивается, и в нее выпускается сырое яйцо. Это основа, а дальше можно фантазировать. Из вырезанного мякиша, чтобы не пропадал, можно нарезать тоненьких сухариков и обжарить их на той же сковородке, а при подаче на тарелке выложить из них забор. Для оформления палисадника и прочего пейзажа я использую все, что есть под рукой. Сырное солнышко и колбасные облака, травка из свежей зелени, разноцветный лук из мексиканской смеси, тюльпаны из редиски и розы из помидора – каждый раз получается что-то новое, интересное и аппетитное. А зимой можно во время приготовления ненадолго прикрыть яичницу крышкой. Тогда ваше окошко получится слегка заиндевевшим, и поэкспериментировать со снеговиками из сырных шариков. В общем, полнейший простор фантазии. Вот такое интересное блюдо – это простая яичница, которая, оказывается, и философский смысл имеет глубочайший, а еще ее можно и сварить, и красиво подать. В общем, когда есть в хозяйстве яйца, то весело, сытно, самим интересно, перед гостями не стыдно и есть чем предков почестить. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.